уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Но парней никаких у нас сегодня не ожидается. К нам придет Анастасия Татулова, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Вы ее хорошо знаете. Последний раз как раз вот одно из ее последних выступлений, очень громких, на Петербургском международном экономическом форуме было. И я предлагаю, если вдруг кто не слушал, как раз потому что мы на эту тему будем говорить, значит, несколько выдержек она там говорила, что, во-первых, хорошо бы освободить от, значит, пересмотреть там налоговую базу, освободить от проверок, при этом она там ряд инициатив тоже поддерживает. Если сейчас получится, мы в Ютубе попробуем запустить ролик с Анастасией Татуловой, чтобы ознакомиться с тем, что она говорила, а потом как раз по мотивам пройдемся. Наши координаты 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот, и стрим в Ютубе, канал говорит Москва. Говорить мы сегодня, в принципе, будем, конечно, по мотивам ее выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Будем еще говорить о том, что она предложила сфокусироваться на отраслевой поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. И поговорим, конечно, о женщинах в бизнесе, о российских женщинах в бизнесе. Но давайте как раз вот с этого попробуем сейчас запустить, да, пока Анастасия до нас добирается. Давайте послушаем минутку-полторы.
Я, наверное, первый раз в жизни так серьезно подготовилась, потому что вообще, конечно, я хотела, чтобы было весело и прикольно, и праздник, и тусовки, и все такое прочее. Но вчера были две новости, выкосившие меня, поэтому я сегодня готовилась всю ночь, и вы не отберете у меня микрофон, пока я все не скажу. Значит, вчера у меня был очень сложный день. Значит, сначала мне позвонили и сказали, что Дима Богданова, это предприниматель сочинский, очень известный, который руководит санаторием знания и занимается туризмом. Его посадили в СИЗО. После этого мне позвонили и сказали, что Москва приняла решение о том, что будет единый оператор по мусору, поэтому тарифы поднимаются в 5 раз. И на фоне всего этого я вчера слушала замечательного дня вчерашнего про малый и средний бизнес, как трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. И я, вы знаете, вот слушала, и я просто в разном мире, видать, в каком-то с ними живу. Я вот себе записала фразу, которую я хочу обсудить. Значит, что основной запрос от предпринимателей вчера, это прям цитата, «простота и доступность мер поддержки». Я разочарую вас. Основной запрос предпринимателей на самом деле, и всего два этих запроса, это прибыльность равно эффективность бизнеса и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, от слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы. Но в целом, понимаете, вот этот разрыв, который мы видим между тем, что надо предпринимателю, малому и среднему, и тем, что говорят люди, которые отвечают за это предпринимательство, малое и среднее, это, знаете, в моем детстве был фильм «Курьер». Там такая бабушка сидела классная, она говорила, я все хорошо знаю про нашу молодежь, я никого не хочу обидеть. Но до тех пор, пока у нас не будет на...
Ну, как-то не получилось у нас красиво увести звук почему-то. Ну, ладно. Это было высказывание Анастасии Татуловой, основательницы сети кондитерских семейных кафе «Андерсон», общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса. Я хотела, чтобы вы послушали вот эти первые фразы, и как раз, когда она к нам сюда придет, мы их начнем обсуждать. То есть она определила, какие нужны, какая поддержка и какая помощь нужна бизнесу. Мне нужны люди, которые заняты в сфере малого и среднего предпринимательства. Вы поддерживаете высказывание Анастасии Татуловой? Или вы с чем-то готовы поспорить в данном случае? Наверняка многие предприниматели, которые нас слушают, они слышали выступление Анастасии Татуловой, и поэтому могут, соответственно, прокомментировать. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Вот Алексей Морозов, насколько я знаю, он предприниматель. И он сказал, постоянно Анастасия жалуется президенту. Нет, Анастасия не жалуется постоянно президенту, во-первых. А во-вторых, у нее работа такая. Ей надо заниматься, она занимается защитой прав предпринимателей малого и среднего бизнеса. Поэтому в любом случае у нас есть Борис Титов, который омбудсман, уполномоченный по предпринимательству. И у нас есть бизнес-омбудсман, и у нас есть Анастасия Татулова. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот как раз тот самый предприниматель.
Да, звоните. Который, рассказывайте, как вас зовут. Да.
Так. Дмитрий, Москва.
Да.
Значит, я полностью поддерживаю, потому что предприниматели у нас сейчас ходят по очень тонкому льду. И каждый раз, ну, действительно, мы можем загреметь просто под статью. Статью по придумать какую? Не проблема. А под любую. Собственно говоря, у нас есть, например, нанесение ущерба в особо там крупных размерах. Что это такое, никто не знает. А главное, нет методики ее как посчитать. Посчитать можно по-любому.
Проблема, вот смотрите, основная проблема в чем? Что очень часто меняются правила, придумывают или отменяют какие-то регуляторные новые нормы или что?
Да. Все правильно говорите. Основная проблема это то, что правила меняются во время игры. Мы пришли играть в футбол, на половине матча нам говорят, все, хорошие ребята, играем, не знаю, в бокс. И как-то вот, как жить-то в этих условиях? Ну, пока
ну, у вас-то
живем.
Получается? У вас какая сфера?
Мы занимаемся ритейлом в области строительных материалов.
А, у вас ритейл, то есть вы не производите. А скажите так, проблемы тех, кто продает, покупает, перепродает, они схожи с теми проблемами, которые испытывают предприниматели, которые, ну, что-то производят, или нет?
Ну, поскольку мы очень плотно общаемся с производителями, там все те же самые проблемы. То есть правила меняются. Сегодня можно было ставить, я не знаю, там, ну, грубо говоря, вот у аграриев проблема. Раньше можно было складывать, простите, навоз там за 20 метров от забора, а теперь надо за 50. И штрафы там 300-500 тысяч и так далее.
Но проблема не в том, что ввозят. Смотрите, проблема в том, что вводятся штрафы за то, что раньше было легально. Или что? Ведь, скажем так, мы понимаем, что есть регулировщики, есть проверяющие, есть карающие, и они этим занимаются. Ну, может быть, кто-то для KPI этим занимается, а может быть, действительно сферу обеляют таким образом. И вот оно одно на другое находит. Нет?
Нет, обеление сферы это не помогает, потому что с каждым годом становится все проще работать в черную, то, что называется, от чего мы уходили весь там, ну, начало 2000-х годов, и там к 2008-2010 мы как-то вылезли из этой серой, черной там всяких схем. А сейчас нас загоняют туда, потому что работать, ну, невозможно по-белому. То, что можно было вчера, сегодня, оказывается, это невозможно, ну, так. Нельзя так. И вам вкатывают такие штрафы, которые убивают ваше предприятие напрочь. То есть, если это не совсем уж крупный бизнес, у которого миллиардный оборот, то штраф там какому-нибудь аграрию, который там, ну, не знаю, картошку продает в колхозе, или как в одном фильме «Я торгую клубнику, выращенную собственными руками». Ну, 500-600 тысяч, это для него смертельно. У него весь доход в месяц, там, порядка 30.
Спасибо. Да, принято. Юрий говорит, в своем выступлении на форуме Татулова упомянул, что есть 600 нормативных актов и требований к предпринимателям, если не путаю. Так, 556-й. Две своих компании, малый бизнес. Полностью согласен с Анастасией. Самый большой вред – это помощь государства, которая, по сути, помеха, причем безответственная помеха. Так, и Анастасия к нам врывается. Буквально врывается в студию. Здравствуйте, Анастасия. Микрофон можно включить нашей гостье? Анастасия Татулова, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсман в сфере малого и среднего бизнеса. Мы вас за глаза начали обсуждать, Анастасия.
А,
уж
класс.
Простите.
Да, ничего.
Мы пустили просто в эфир ваше выступление феноменальное. Вот, и как раз его обсуждаем. Но уже позвонили люди-предприниматели, я попросила, которые... Просила звонить те, кто либо согласен, либо нет. Пока звоните те, которые с вами согласны. То есть там, будь то человек из ритейла, будь то человек обувь производит или еще что-то. Но я посмотрела, и у меня к вам вот такой вопрос. Вы в ходе выступления своего Говорили, как притесняют предпринимателей проверками, штрафами, как мешают помогатели, развиватели, которые получают там какие-то колоссальные деньги, там 190 миллионов рублей в год, по-моему, прозвучало. Но потом, вот в Фейсбуке я увидела, вы персонально перечислили тех людей, которым вы реально благодарны. И эти люди, высокопоставленные люди, чиновники, я пытаюсь понять все-таки, вот вы разделяете каких-то чиновников, которые помогают, а которые мешают? Или это иногда бывают одни и те же люди?
Да, иногда бывают одни и те же люди, и вот меня когда спрашивают о причинах, почему же так получается, вот одна из главных причин, как мне кажется, это правда в отсутствии нормального диалога, в отсутствии у сторон иногда желания услышать друг друга, в отсутствии доверия к друг другу точно. Власть часто считает, что приходящие к ней предприниматели, они... все, ну, все для себя и так далее. Это на самом деле, ну, правда, давно уже не так. И отраслевые сообщества часто, они, ну, в целом озабочены и тем, как лучше для страны. И они очень хотят, чтобы вырос уровень жизни у людей вокруг, потому что это прямо влияет на наш бизнес. И мы все стараемся сделать так, чтобы отрасли развивались, чтобы нам всем жилось лучше. И вот этот низкий уровень доверия у предпринимателей к власти и у власти к предпринимателям, он очень затрудняет диалог.
Может быть, потому что это конкурентная среда как раз, ну, то есть на одном поле встречаются чиновники, государство, и на этом же поле встречается бизнес. И почему-то вдруг они конкурируют. Или это только относится к малому и среднему бизнесу? Ну, то есть к ним недоверие
есть.
Интересный
вопрос у вас. Может быть, в этом тоже дело. Действительно, последние годы...
Чуть поближе тренд, к микрофону, будьте добры, да.
Последние годы тренд довольно печальный в том, что государство стало делать бизнес государственный там, где до этого было неинтересно. И раньше действительно государственный бизнес был связан в основном с сырьем. Сейчас уже государственные компании, ну, к которым, например, несомненно относится Сбербанк, они скупают все, что плохо лежит, и это проблема. Нам что-то надо делать с монополией государственного сектора. Он не дает вот эта монополия, она, конечно, не дает бизнесу развиваться.
В том числе. Вы говорите, что не дает бизнесу развиваться. Вы приехали на форум. Предысторию того, как вы приехали на форум, вам счета никакие не выставляли после все-таки? Никаких 960 тысяч рублей?
Даже если бы выставляли, я бы их точно не оплатила.
Да. Ну вот, и получается, что очень странно. Почему, с вашей точки зрения, не удается наладить вот тот самый диалог?
Удается, просто очень медленно. Очень медленно. Ну вот смотрите, я... просто пытаюсь и позицию свою объяснить, наверное, да. Это не к тому, что вы плохие, мы хорошие, это не про это. Просто у нас есть такая фантастическая, там, пять последних лет история, связанная с тем, что государство декларирует, довольно давно началась эта декларация, да, о том, что малый и средний бизнес надо развивать, да? 10 последних лет, могу цифры привести, но, в принципе, я и на форуме их приводила, 10 последних лет... Мы, у нас есть декларация, с одной стороны, а с другой стороны, ежегодное падение малого и среднего бизнеса. Ну, то есть, есть декларация, есть желание, есть созданные многочисленные какие-то там ведомства и корпорации, рабочие группы, экспертные советы, да, и как бы этого очень много, и на это тратятся довольно большие деньги, результата нет. Это значит, что мы делаем что-то не то.
Результата нет, в смысле, бизнеса мало? Или закрывается этот бизнес, который есть?
Цифры падают каждый год. Вместо того, чтобы расти, цифры падают. Ну, то есть это не то, что даже нет результата, а как бы отрицательный тренд у нас, к сожалению. И нам надо понимать, что мы двигаемся не в ту сторону. Мое предположение и многих моих отраслевых по другим отраслям коллег и омбудсменов, которые занимаются этими вопросами, оно в том, что государство не хочет слышать реальную обратную связь. И вот они решили, что они будут делать. Они делают это, и нужно это или нет, их, ну, в какой-то момент реально не очень интересует. Плюс нету выстроенных каналов этой понятной обратной связи.
То есть делают ли они так, не очень понятно.
Понятно, что делают не так, я бы так сказала. Есть уверенность, что они делают не так. Есть понимание отраслевое в бизнесах, что нужно сделать для того, чтобы отрасли выросли кратно. Понимаете, каждая отрасль про себя, не про компанию свою, а про себя отрасль знает, что нужно сделать, какие снять регулирующие вещи, что, да, что, какую налоговую систему лучше сделать для того, чтобы отрасль поняла, что... Окей, можно развиваться, можно вкладывать, можно инвестировать, и начала это делать. Это знает каждая отрасль. Но почему-то люди, которые за это отвечают, они пока не готовы слушать. С другой стороны, я вам хочу сказать, что и с этим была связана вот этот вопрос, который вы мне задали про благодарность конкретным людям. Я реально считаю, что пришедшая Илюшникова год назад, ну, и Решетников, они... больше склонны к диалогу значительно, чем, может быть, было раньше. Они начали... На самом деле, диалог начался еще при Орешкине.
Бывший глава Минэкономразвития,
просто помню. Да, бывший руководитель Минэкономразвития. Диалог продолжился, когда пришел Решетников и когда туда встала Татьяна Илюшникова. Мы сейчас договорились как раз после форума, буквально вчера. Мы наконец-то договорились о создании экспертного совета при Министерстве экономического развития и корпорации малого и среднего предпринимательства, в которой тоже поменялся руководитель с декабря. Туда пришел Исаевич из Москвы. И... я надеюсь, что, может быть, это все-таки будет тем шагом, который позволит дальше отраслям доносить свою позицию прямо, ну, то есть не через какие-то длинные истории и письма. Ну, прежде всего, конечно, надо преодолеть вот эту проблему обидчивости.
Чиновничьей?
Да, понимаете, вот эта обидчивость, она, ну, с моей точки зрения, она совершенно деструктивная.
Вы просто десакрализируете... смысл, понимаете, десакрализируете, там, не знаю, должность или вообще звание, гордое звание чиновника. Да. Возможно, с этим, в этом проблема, нет?
Да, я, ну, понимаю, может быть, в чем-то, что это обидно. И иногда я понимаю, почему обидно, потому что реально я вижу, в каком они режиме работают, и они работают не меньше, чем бизнес, они работают с большой нагрузкой. Я не могу сказать, что они ничего не делают, они делают. Просто, к сожалению... они делают не то, что нужно. Вот у меня, знаете, я и в компании тоже пытаюсь людям часто объяснить, что, ну, не надо жить на работе, надо результата добиваться. То есть не надо делать bullshit-job, которая никому не нужна. Нужно делать то, что нужно для этого. Как это в компании, в бизнесе. Ты снял ожидания потребителя, понял, какие у него к тебе претензии у этого потребителя. Ты удовлетворил эти ожидания, потребитель сказал тебе спасибо. Это так работает. Потому... это не работает, когда ты придумал, чем ты сейчас осчастливишь потребителя, осчастливил его, а он говорит, извините, пожалуйста, я просил не круглое и белое, а квадратное и зеленое. Вот.
Так.
А у нас как бы пока вот такой диалог. И поэтому вот это они что-то делают. Предприниматели им говорят, нет, ну это можете сами себе забрать, какой-то. Да. Так. И это вызывает с обратной стороны тоже вот это вот раздражение, понимаете, что мы тут делаем, а вам ничего, вы ничего не цените там и так далее. Мы не ценим, потому что нет нормального диалога.
Мне интересен вот этот момент. Было ли какое-то КПД после вашего выступления, ну, кроме многочисленных перепостов, лайков и так далее? То есть выходили на связь, может быть, с вами, предлагали куда-то зайти, предлагали обсудить те вопросы, которые были. Там, например, вы предлагали сфокусироваться на отраслевой поддержке МСП в России. На вас отраслевики выходили какие-то курирующие организации?
Слушайте,
или нет?
Я
или
абсолютно все? Со всеми вообще в контакте ежедневном, к сожалению, потому что это отнимает у меня очень много времени. Я со всеми абсолютно общаюсь, работаю. Мое, может быть, такое эмоциональное выступление было связано еще с тем, что был вот этот самый первый день форума, когда рассказывали стратегию корпорации. И, ну, к сожалению, это, в общем-то, на 60% расходится с тем, что...
что нужно.
Да, что я считаю нужным. Есть проблема в том, что, конечно, есть инертность. Конечно, корпорация многие годы была совершенно бесполезным органом. Конечно, мы очень надеемся на Исаевича и страшно ждем изменений быстрее. И, знаете, это вот так бывает, что... И на работе так бывает тоже, что когда ты берешь человека на какое-то место, на котором уже днем предыдущие люди были, и они тоже не сделали что-то, и ты как бы, человек вот 2 недели работает, а ты ему говоришь, не, ну подожди, сколько можно, сколько можно это объяснять, это надо сделать. Угу. И тут тоже как бы наш, тут, наверное, даже, знаете, претензии они не к Исаевичу, потому что, правда, он работает без году неделю, он 5 месяцев в должности. За это время реформировать невозможно такую костную штуку, которая была корпорация, вдумайтесь, да, называется, да. Орган, который занимается малым и средним бизнесом, называется корпорация МСП. Я вообще большой поклонник слов. Ну, то есть мне кажется, что вот эта словоформа, она очень важна для...
Слова значит.
Для содержания, да. И как бы когда люди называют какое-то ведомство корпорация МСП, хочется вот МСП зачеркнуть, сказать, корпорация зла. Потому что не может быть корпорация МСП. МСП — это не про корпорацию.
А вот этот ковидный год прошедший все-таки, есть ли у вас статистика, кто выжил, кто не выжил? И, соответственно, что этот год в плане господдержки или неоказания господдержки показал? Собирали статистику?
В целом, вы знаете, все... Все нормально, вот так я вам скажу. Мы чувствуем себя гораздо лучше, ну, по крайней мере, вот по нашей отрасли, по фитнесу, по, в общем-то, по индустрии красоты, по человекоемким вот этим отраслям, да и по промке тоже. Мы чувствуем себя гораздо лучше, чем наши иностранные коллеги. Это факт вообще, прям факт.
Ну, на жестких локдаунов просто не было. Да,
да, то есть самое главное, что сделал бизнес, что сделала власть для бизнеса, особенно, конечно, в Москве, это то, что мы избежали вот этого тотального закрытия. Мы работали, угу. Да, с ограничениями, да, с большими издержками. Вот я вчера или сегодня выложила, что мы, наши расходы на маски за год, они...
Почти 5 миллионов
почти
5 рублей,
миллионов
я посмотрела
рублей,
вас,
да. И это сумасшедшая цифра для нас. И, в общем-то, я сомневаюсь в эффективности этой меры, но, тем не менее, со всеми этими ограничениями, со всеми нашими какими-то там претензиями, со всем этим... Мы из этого года вышли гораздо лучше, чем вышли все остальные. Опять же, есть регионы, в которых более болезненно все, есть регионы, в которых менее болезненно, но в целом реально я думала, что будет гораздо хуже.
Почему вы критиковали госпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства? Там вот совсем нет ничего, за что бы можно было сказать, хотя бы «Окей, вот это хорошо». Вот детально, если разобраться.
Да, слушайте... Есть, угу. Точно, то, что, и я считаю, что вот этот кредит, в целом, вот этот кредит 2.0 и в целом кредит 3.0, который был, он, это неплохая программа, есть какие-то вот вещи, которые смущают, но это делали первый раз, и достаточно в скоростном режиме, в целом, я считаю, что программа эффективная, есть много всяких вещей, небольших, которые сделаны и сделаны нормально. Просто понимаете, они не первое, они не системные. Угу. Второе, они сейчас напоминают, когда ты вот человеку у него язва или там, не знаю, перитонит, а ты ему пластырь клеишь на палец. Потому что есть системные, 3 системные проблемы, которые отмечают предприниматели любые в любых отраслях. Первое – это злосчастный КНД, контрольно-надзорная деятельность, в которой нужно поменять KPI, ведомствам, которые проверяют, иначе мы не стронемся с места. Нужно поменять KPI на то, чтобы они проводили обучение первое, и на то, что не было бы происшествий на территории. Второе, что нужно, и то, что волнует всех, нужно привести в порядок, сбалансировать налоговую систему. Она сейчас очень-очень
разрозненная.
Разрозненная, она несправедливая, это вот прям важное слово, она несправедливая, она не в сторону тех, кто платит налоги и ведет белый бизнес. Нужно сделать так, чтобы в отрасли все, кто работает, игроки в отрасли, они были в одной системе. Это не значит, что они должны платить одинаковые налоги, маленькие, большие, нет. Но это должна быть одна система. Если у тебя есть процент с прибыли, это одна система. Это значит, что маленькие платят 1, побольше 2, побольше 3, большие платят там 8. Но не меняется система, не меняется учет, не меняется там, нужно выгнать одних бухгалтеров, взять других, потому что те умеют работать только в той системе, а в общей не умеют. Это сейчас так, как мы живем, это реальность.
Давайте продолжим после новостей. Анастасия Татулова с нами, основательница сети кондитерских семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. 15:30, ваши вопросы все вижу, стрим в Ютубе тоже работает. Подключайтесь, канал «Говорит Москва». Через 4 минуты мы вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Ни одного парня здесь нету. Анастасия Татулова, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, наша гость. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Анастасия, по поводу вот этого предложенного Путиным пилота по налогам. Что там? Хорошо ли там? Или тоже вопросы?
Ждем очень нормативку. В целом, очень беспорядочные какие-то странные комментарии там появились в СМИ. Мы сейчас дождемся нормативку, я и Миронов, конечно, отпишемся и попросим, чтобы Минэк тоже обстоятельно все рассказал. Что такое пилот? Значит, мы воспринимаем это как пилот не только для нашей отрасли, а как пилот для отрасли, в которой будет убран НДС в первой из отраслей. Ну, на самом деле, не в первой, потому что у фитнеса нет НДСа. Слава богу, уже давно. Но мы считаем, что это первый шаг для всех остальных отраслей, потому что нам очень важно не получать двойное налогообложение. Сейчас НДС и налог на прибыль дублируют друг друга. То есть ты платишь, что такое НДС? Это налог на добавленную стоимость. Да. Ты добавил прибыль, заплатил с нее налог. Ну, плюс к этому, когда ты все заплатил, тебе надо еще заплатить налог на прибыль, который просто называется по-другому. Не важно, что ты его перед этим заплатил, да. Ну, то есть и отрасль, оказывается, фантастическая вообще история с налогообложением, которая не жизнеспособная и которая вынуждает их дробиться. Надо понимать, что практически никто сейчас в общепите не платит НДС, именно потому, что на нем невозможно работать, это убыток. И мы вот расцениваем, что пилот должен быть началом. Нам очень хочется, чтобы пилот, чтобы в целом это распространилось на всю отрасль, не только с оборотом до 2 миллиардов, потому что есть в отрасли крупные игроки, которые сейчас на 20% НДС, и это неравные конкурентные условия. И мы в ответ гарантировали в ходе переговоров об этом режиме, которые были долгие и очень сложные, и мы гарантировали Минфину и Федеральной налоговой службе, что мы постепенно этой мерой полностью отбелим рынок, что наконец-то, когда вы приходите в ресторан, и вам не будут там говорить: здравствуйте, сегодня сломался терминал, мы берем только наличные, и что обелится выручка, и что в отрасли будут обеляться зарплаты. Правда, для этого нужно еще одну вещь сделать. Нужно сделать вот эти 15% налогов, я об этом тоже говорила на форуме, чтобы они были 15% не как вот всем говорят, что 15, а на самом деле 24. Такая вот хитрость есть у государства. Объявить одно, а сделать потом другое.
Это как в кредитных договорах, считайте,
да, мелкие да. шрифты. Вот это, к сожалению, тоже очень раздражает предпринимателей, что хотелось бы открытой, понятной позиции, которая честная. Если вы сказали, что будет 15% налогов на зарплату для малого и среднего бизнеса, так, это должно быть 15. Не 24, не 26, не 16, а 15. И я, честно говоря, очень бы хотела добиться, чтобы это было 15, как было обещано.
Мне запомнилось еще ваше высказывание по поводу социальной функции бизнеса. Не налоговой, безусловно, а то, что это рабочие места. И вы предлагаете все-таки, да, на базу налоговую по рабочим местам тоже изменить. Когда в эту студию приходят, например, представители депутата Государственной Думы, который курирует экономический блок, вот все такое, бизнес тоже, я им задавала вопрос, что, значит, в период локдауна особенно, и, значит, выживает, понятное дело, сильнейший. И в этом отношении давить на людей нельзя, потому что эти люди дают рабочие места, а, соответственно, если на них не давят, рабочие места есть, значит, чем кормить детей, и эти люди не придут потом к государству, не скажут: ты его здесь вот задавил, а тебе дай-ка, пожалуйста, мне каких-нибудь денег или хлеба хотя бы. Вот здесь есть понимание такое? Или все-таки вы, наоборот, видите какое-то, наоборот, надавливание государства, потому что оно хочет и, наверное, в своем праве бюджет наполнить?
Ой, тут у меня, знаете, вот моя логика наполнения бюджета, она противоречит, к сожалению, тому, что происходило последние годы и происходит сейчас. Я считаю, что бюджет должен наполняться за счет роста выручки предпринимательской и прибыли. Чем больше предприниматель работает, чем больше работает отрасль, чем больше она создает рабочих мест, чем больше зарабатывает, тем больше должны быть налоги. То, что происходило последние годы, предприниматели работали все меньше и меньше, зарабатывали все меньше и меньше, не работали в плане вот занятости, а в плане того, что им как можно им ужимали рынки, да, государство, мы уже говорили об этом, отнимало какие-то куски. И объем этой выручки у предпринимателя, он сокращался, а количество налогов с предпринимателя увеличивалось. Ну, то есть это абсурдная ситуация, при которой ты корову не кормишь, но все время хочешь от нее молоко, когда оно закончилось, тогда мясо. Ну, понимаете, коровы просто не будет. Ну,
то есть, а как вы можете еще?
Да, и понимаете, мне кажется, что очень важно, вот очень важно это понимать и в случае с рабочими местами. Сейчас случилась странная логика, когда даже оставим в покое эти 15-15%, но вот это снижение, оно коснулось людей, у которых меньше 250 человек, да? То есть мистическая ситуация. Если у тебя рабочих мест 2000 сотрудников, ты даешь им рабочие места, ты платишь эти, то у тебя налог на человека 30%. А если у тебя 100 сотрудников, то налог на человека там 23%. Скажите, пожалуйста, а почему не наоборот? Ну, то есть в моем представлении, знаете, даже вот в экономике так, что оптом, когда покупаешь,
это дешевле
должно быть. Да. Ну, то есть ты, когда трудоустраиваешь 2-5 тысяч, 10 тысяч людей на негосударственный бизнес, ты заботишься об этих людях, ты платишь им зарплату, ты делаешь так, чтобы они не пришли к государству за пособием по безработице, да? То почему ты должен платить за них больше налогов, чем тот, кто создает 100 рабочих мест? В сумме ты все равно заплатишь больше, потому что их много, этих людей, но на человека ты должен платить меньше. И эта логика, она понятна всем почему-то, кроме пока людей, принимающих решения. Но мы тронулись в этом вопросе.
Люди, принимающие решения, понимают функционал малого и среднего предпринимательства? Понимают его значимость? Я не беру пресловутое сравнение доли ВВП страны малого бизнеса в Российской Федерации в Германии, это уже оскомину набило, но все-таки в вашем понимании.
Я думаю, что в целом понимание, что такое эти три буквы МСП, оно, к сожалению, у чиновников не у всех присутствует, потому что то, куда они приезжают, и то, где расстилаются красные дорожки и красятся заборы, там на время начинается какая-то другая жизнь. Для того, чтобы понимать это, нужно прям ногами спускаться и проходить тот путь, который проходят предприниматели. Пусть, может быть, в демо-режиме, пусть укорочено как-то, не обязательно быть предпринимателем, но нужно вместе с предпринимателем идти и смотреть то, с чем он сталкивается. Вот я, вы знаете, когда у меня было 2 года назад, вот эти были проверки Роспотребнадзора, я что сделала? Я взяла в Минэке человека, который отвечал за реформу контрольно-надзорной деятельности, и попросила ее, чтобы они просто на одну проверку инкогнито, просто приехали и посмотрели, как это в реале происходит. То, что они пишут, то, что они читают, то, что они обсуждают, потому что они... Это как, знаете, это как бы если врачи бы лечили бы бумагу, ну, вот диагноз написанный, не человека, не симптоматику его, а бумагу. Когда ты читаешь, и там у тебя так все гладко и хорошо, а когда ты спускаешься на землю, это ничего не работает, это работает совсем по-другому. Поэтому мне кажется, что есть единственный метод здесь. Это и спускаться на землю, проходить прям, проходить с предпринимателями все это и слушать обратную связь, неприятную, слушать ее.
А вот по поводу обратной связи Алла нам, слушательница наша, пишет, не знаю, чиновник она или нет, а по поводу того, что вы вот послабления какие-то предлагаете, так ваши коллеги тут же начнут ловчить, обманывать государство, если налоги ставить в процентном отношении в зависимости от выручки.
Конечно, нет. Во-первых, они обманывают государство и так, пункт первый. Значит, обманывают государство и так, и это происходит именно потому, что есть этот дисбаланс налоговой системы. Не остается ничего предпринимателю, кроме как искать лазейки. Второе, что вам хочу сказать. Предприниматель – это не, как у нас принято, жулик.
Жулик?
Да.
Какой, где?
Да-да, это не жулик. Это человек, который созидает, делает продукт. Он в целом не хочет быть вне закона.
Современный или изначально?
Слушайте, любой предприниматель, если предпринимателю давать нормальную систему, вот смотри, ты отдаешь столько-то от прибыли налога,
да,
и все остальное ты можешь инвестировать, и предприниматель понимает, что это нормально, и за этим не идет то, что его будут ходить и кошмарить, и эта система простая, то предприниматель будет платить налоги, это несложно. И это правда так. Это неправильное представление о том, что предприниматели жулики. Честное слово, это не так. Но хочу вам сказать, даже тем, кто думает, что они жулики, хочу вам сказать, что Федеральная налоговая служба крайне эффективное ведомство. Крайне эффективное. То есть то, насколько оно сейчас оцифровано, это прям без иронии, насколько оно оцифровано, насколько серьезные там сидят аналитики, насколько они прозрачно видят бизнес, это стопроцентный факт. Это прям самое эффективно работающее ведомство. И поэтому это их проблема. Если при нормально созданной налоговой системе предприниматель обманывает, его надо наказывать, за это должны быть штрафы, за это должны быть какие-то наказания понятные для того, чтобы одного наказали, второго, третьего, четвертого, после чего окружающая действительность в виде других предпринимателей будет понимать, что здесь так делать не надо, и все. Но просто для этого, еще раз подчеркну, для этого эта система должна быть справедливая.
Малый бизнес, малый и средний, хочет в госзакупки, в госзаказ. Хочет туда, хочет в крупные сети, например, торговые. Почему спрашиваю? У меня был знакомый, который фирму создал лет 7 назад на заре, вот как раз импортозамещение, он, правда, сейчас пытается ее продать. Проблема была в том, что рынок сбыта его продукции молочной, мясо-молочной, с этим были проблемы. То есть молокоматы, кое-где он какие-то установил в Москве, но он говорит, ну я в сеть не могу попасть. Не могу.
В целом, этот... Уже проблема, связанная с тем, что мы затрагивали отчасти, все-таки нам нужно заниматься антимонопольным законодательством, нам нужно ограничивать монополию, чтобы могли развиваться маленькие, микро и средние. Это важный вопрос, к сожалению, с ним тоже есть проблема. Сказать, можно ли и нужно ли работать малому бизнесу с госзакупками? Ну, почему нет? Бизнесу надо работать, мне кажется, везде, где есть рынок. Это неплохо. И я думаю, что малый бизнес много чему может научить крупный, потому что он более мобильный, он более креативный, этот бизнес, всегда. И в целом, я думаю, что надо. И государственно-частное какое-то партнерство с малым бизнесом – это неплохая тема. Просто, опять же, у нас же там тоже, когда ты подписал контракт с государством, ты уже тоже везде там виноват. И, как правило, если есть какие-то проблемы, то суд при этом на стороне государства. Поэтому, конечно, побаиваются работать, но в этом направлении тоже ведется работа медленнее, чем хотелось бы, но ведется. И я в целом думаю, что это нормальный рынок для МСП тоже. В нем надо ограничивать просто возможности для очень крупных компаний, которые просто раздробились, создали себе какую-нибудь маленькую карманную компанию и сказали, что нет, мы тут тоже сильно малый бизнес, такой тоже есть.
И только мы подходим под категорию, да, описанную, да, в тендере, да?
Да, и поэтому, конечно, ну, надо наводить в этом порядок, потихонечку это происходит медленнее, чем хочется.
Кто идет все-таки в предприниматели сейчас, гендерное разделение в чью пользу? Кто хочет бизнесом заниматься?
Я не могу так сказать. Слушайте, я вот очень порадовалась, на ПМФ было такое исследование, которое я видела. PricewaterhouseCoopers сделал исследование, очень интересное, про то, как сейчас люди относятся к предпринимательству, именно общество.
И, российское или в целом?
Да, российское. И там очень интересные цифры, потому что больше 50% школьников хотят быть предпринимателями. На вопрос о том, кем они хотят быть, они говорят предпринимателями. Мне кажется, что это настолько прекрасно вообще, что так происходит. Это значит, что буквально какие-нибудь 5-10 лет и все равно уже настолько будет много предпринимателей, что их нельзя будет игнорировать. Мне кажется, чем быстрее государство признает это, тем будет лучше.
Предприниматель-то какого рода? Нефтяную компанию возглавить или какую-нибудь кредитную организацию? Да. Или что-то сделать своими руками и это
нефтяная
продавать?
Нефтяная компания – это не предприниматель. Ну, смотрите, это даже не важно. Просто вот это желание и то, что оно озвучивается, когда человека спрашивают, кем ты хочешь быть, он говорит предприниматель. Вы знаете, я, ну, мне ж не очень мало лет уже, я помню, что когда я помню такие опросы, когда опрашивали детей, они говорили, я хочу быть проституткой и чиновником, и так, и бандитом, и в красном пиджаке. И так было. И это все произносилось. И подавляющее большинство, когда в школе говорили, что они хотят быть чиновниками, так тоже было. Мне кажется, что это просто невероятный результат, вот эти 50%. Это значит, что, правда, это мы сейчас находимся в, ну, в стадии, когда дальше все равно давление mm-hmm. предпринимательское на власть, оно будет усиливаться. Предприниматель уже не такой, как раньше, аполитичный, отстраненный. Стало много предпринимателей. И в целом, я думаю, что это, правда, даст свой результат. Конечно, нам бы, предпринимателям нашего поколения, хотелось бы, чтобы мы до этого дожили. Поэтому мы убыстряем, чем можем.
Им хочется быть, и вообще человеку хочется быть предпринимателем, чтобы, как Михаил сказал, просто желание не работать на дядю или желание созидать, желание создавать что-то? Задумались.
Это просто очень... Это огромная тема, про нее можно пару часов. Желание не работать на дяде. Я всегда, да, когда где-то выступаю, говорю о том, что предпринимательский ген — это когда ты просто не можешь по-другому. И это не проработать, не работать на дяде. Надо понимать, что когда ты предприниматель, ты просто работаешь всю жизнь. Ну, то есть у тебя 365 дней в году работы, у тебя нет выходных отпуска, потому что в голове у тебя живет вот это вот, что у тебя есть бизнес. Это как матерью быть похоже, потому что... Даже если у тебя ребенок где-нибудь от тебя далеко, ты все равно про него знаешь. И с бизнесом точно так же. Поэтому я все-таки надеюсь, что это не про то, что я хочу быть кем-то там владельцем нефтяной компании и не работать на дядю. Это все-таки про то, что я хочу создавать, чтобы моим именем называлась компания, чтобы я был такой же, как Мариот, или как Илон Маск, или там. Я, честно говоря, верю, что это про это. Мне бы так хотелось. Ну, вот сейчас, знаете, я такой очень интересный проект сейчас делаю. Поэтому у меня совсем закончилось время в сутках. Я сейчас делаю такой большой предпринимательский поселок на Истре. Мы 120 гектар у нас там земли, практически как княжество Монако. И я делаю поселок, в котором мы вот собираемся развивать предпринимателей. Там будут жить только предприниматели. О, там будут дома у предпринимателей, компании.
Подожди, есть же Сколково.
Будет.
Есть же Сколково.
Нет, ну слушайте, это все-таки чуть-чуть другой. Надо понимать, что Сколково — это все-таки уровень предпринимателей, которые могут себе позволить там заплатить 90 тысяч евро за обучение, это, ну, это уже предприниматели определенного уровня.
Так.
И все-таки это про учебу, а я больше про все-таки то, что мы сейчас делаем, это больше про, знаете, про стиль жизни, про я не работаю, я так живу.
Социализация такая.
Как у нас в Андерсоне, да. Это когда ты живешь среди своих, и вот эта жизнь, она в том числе влияет на жизнь страны, потому что концентрация предпринимателей, когда случается в одном месте, это кратно просто дает импульс для развития.
Вы обращали внимание за последнее время, в какой отрасли, в какую отрасль приходят предприниматели? Какие отрасли раньше, если не были как раз привлекательны для бизнесменов, а сейчас стали вдруг?
Ну, слушайте, конечно, это IT сейчас. IT? В любом случае, конечно, да. Это IT, всякие инновационные вещи. Очень много предпринимателей развивается сейчас и в образовании. Это довольно интенсивно растущая отрасль, несмотря на вышедший закон о просвещении. Я надеюсь, что ее ничто не сможет остановить. Что еще? Да, мне кажется, вы знаете, вот какие-то новые вот такие вот ростки, новые тренды, они есть в каждой индустрии. И фудтех развивается достаточно активно. Много всего интересного. Мне кажется, вообще наши российские предприниматели, они, ну, даже... Вот есть такое мнение, что мы там слабее, чем мировые какие-то уровни? Мне кажется, нет, потому что мы менее, может быть, рамочные. Ну, то есть у нас... Мы все время вынуждены искать какие-то возможности выжить иногда, и поэтому в целом, мне кажется, мы вполне себе конкурентоспособны на мировом рынке.
Есть такое выражение из медицины, толерантное, это же медицинский термин, то есть из-за того, какие препятствия возникают, повышается ваша толерантность, ну, в смысле же, выживаемость. А я обратила внимание на ваш пост в Фейсбуке, где вы намекаете на то, что велик сексизм и даже шовинизм в области предпринимательства. Почему я на это обратила внимание? Я так поняла, что вас, в общем-то, начали травить, булить после вашего выступления. Там какие-то телеграм-каналы, какие-то посты отдельно взятых людей. И вы там написали, что, к сожалению, велика доля тех людей, которые мыслят как? Что если женщина в бизнесе, она не может там ничего. Либо от папы досталось, либо, значит, покровитель богатый, ну и что-то такое.
К сожалению, да. Но, к сожалению, есть такое в стране. И несмотря на все, вот как бы, казалось бы, наше развитие, несмотря на то, что это же известная цифра уже, что мы по количеству женщин, женщин на постах в советах директоров и руководителей компаний, там и государственных, в том числе, мы на первом месте уже в мире. Несмотря на это, почему-то все равно в предпринимательстве есть такое, что не, ну как она могла сама?
Это конкуренция.
Она могла сама.
Это конкуренция.
Она могла, да. Ну, я надеюсь, что это уже в следующем поколении такого точно не будет. Вот в поколении, там, в котором растет мой сын, у него тоже стартап, он предприниматель, там вообще уже такого нет. То есть они даже не понимают,
как это. Ну, ему не говорят, потому что у него мама такая.
Ой, он сам себе все время говорит, знаете, я вообще очень им горжусь, но он сам себе все время говорит, что я хочу свою фамилию.
А, вот оно что, да, чтобы не пересекалось, понятно. Это как в династии
Хансёров, так бывает. Видите, мне от всех достается. То есть один мне говорит, что он хочет свою фамилию, а эти говорят, нет, женщина сама не могла. Так и живу.
Но в целом, с вашей точки зрения, чем обосновывается, что вот как раз доля женщин в бизнесе, особенно на руководящих постах, она такая высокая? Это наш какой-то революционный матриархат? Это наш какой-то феминизм? Хотя это слово уже ругательное почему-то в Российской Федерации. Угу. Не очень понятно, почему.
Я не знаю, вы знаете, я никогда не задумывалась над этим. Мне просто кажется, что в целом женщины гораздо менее толерантны к несправедливости, так вам скажу. То есть женщина, вот когда что-нибудь рядом не... неправильно, она не может пройти мимо, она... У меня тест даже когда-то был такой в начале Андерсена, вы знаете, когда приходил чек на собеседование, я смотрела, он поднял бумажку, которая валяется, или нет?
О, интересно.
Да. Потому что это важно. Вот человек замечает, у нас бизнес такой, в котором нельзя не замечать мелочи, да. И это важно, что вот валяется бумажка, ты ее поднял в мусорное ведро или мимо прошел? И мне кажется, женщины в целом не правда такие. Они больше про вот такие вот мелкие детальные вещи. И, наверное, с этим связано то, что они вот упорно могут добиваться результата, и поэтому на позициях управленцев женщины очень эффективны.
Как вы считаете, почему у нас такая проблема в сфере обслуживающего персонала? Вот сейчас закрытые границы, люди поехали, говорят, боже мой, такие деньги, но как может сравниться сервис турецкого хорошего или египетского отеля с нашим, пусть даже это будет отель там 5 звезд, 5+. Все равно не будет того, чего хотят того, что получается за границей.
Ответ этот, он, знаете, и во всех, и на все остальные вопросы он точно такой же. Первое, у нас очень молодой капитализм, очень молодой. Нам всего 30 лет, как стране, которая живет в каком-то понятном, относительно понятном взаимодействии с частной собственностью и с бизнесом. Это очень мало лет. И, конечно, второй ответ в том, что уехали мигранты, жесточайший дефицит людей, жесточайший. То, что происходит сейчас во всех сферах, это невозможно найти уборщицу, вообще невозможно ни за какие деньги.
А
их
свои
нет.
Не идут? И свои не идут,
нет.
Получается?
И на этих работах давно уже работали мигранты. Мы идем по пути Германии и всех остальных европейских стран, где это тоже такая же проблема, и поэтому они пускают к себе мигрантов, потому что немцы не хотят работать на такой работе. И мы сейчас просто столкнулись с тотальным дефицитом, когда у меня в одном из кафе, например, не стоит даже летняя площадка, потому что мы понимаем, что мы не в состоянии ее обслужить, у нас не хватает людей. И то же самое происходит, конечно же, в отелях, когда отели, не рассчитанные на такую загрузку, сейчас столкнулись с тем, что они просто не справляются. Поэтому это не постоянно, так не будет, это все выправится. Просто это связано с тем, что сейчас этот спрос, он кратно превышает предложение.
Но своих можно обучить через
это
деньги, через
время,
школы?
Это все время, это все нужно время. Год, два, три, пять по каким-то отраслям.
Но это
понимаете?
Не пресловутый какой-то,
это
как
не
это
говорят, завтра.
Генетический код. Вот у этого, значит, у этих людей есть в генетическом коде красиво красить, а у этих есть в генетическом коде хорошо убираться, а у третьих есть создавать какие-то IT-компании, IT-программы.
Вы знаете, я в это не очень верю. Угу. То, что европейский сервис, когда мы жили вот в более спокойном режиме, сервис в европейских ресторанах был гораздо хуже, чем сервис там в тех же ресторанах Москвы, это очевидный факт. Это уже всеми признано, и не только там нами, это признано и гостями, которые приезжают к нам из-за границы. У нас хороший сервис. Мы просто сейчас не справляемся в отсутствии людей, и это последствия во многом пандемии. Это все наладится, нужно немножечко времени.
Анастасия Татулова была с нами, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Анастасия, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.